Но глубокое чувство печали отравляло Иисусу вид, наполнявший радостью и гордостью других израильтян. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, восклицал он в эти горькие минуты. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Не то чтобы здесь не было нескольких добрых душ, которые, как и в Галилее, не были бы тронуты, но так велик был гнет господствовавшего правоверия, что очень немногие осмелились бы признаться в этом. Перейдя в школу галилеянина, боялись уронить себя в глазах иерусалимлян, рисковали быть изгнанными из синагоги, что в обществе ничтожных и лицемерных было величайшим позором. К тому же изгнание сопровождалось конфискацией всего имущества. Покинувшие иудейство еще не становились римлянами. Они оставались без защиты под ударами теократического закона, отличавшегося самой ужасающей строгостью. Однажды низшие служители храма, присутствовавшие при одной из проповедей Иисуса и восхищенные ею, пришли поделиться своими сомнениями со священниками. «Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» – получили они в ответ. «Но этот народ невежда в законе. Проклят он!» Таким путем Иисус оставался в Иерусалиме провинциалом, которым восхищались такие же провинциалы, как и он сам, но которого оттолкнула аристократия нации. Главарей школ было слишком много, чтобы кто-нибудь обратил внимание на то, что их стало одним больше. Его проповеди не произвели большого впечатления в Иерусалиме. Предрассудки расы и секты, прямые враги духа Евангелия, слишком сильно там укоренились. В этом новом мире характер поучения должен был по необходимости сильно измениться. Его чудные проповеди, успех которых был всегда рассчитан на юное воображение и нравственную чистоту совести слушателей, падал здесь на каменную почву. Он, чувствовавший себя так непринужденно на берегу своего очаровательного озерка, был стеснен и растерян перед лицом педантов. В его постоянном утверждении самого себя явилось что-то докучливое. Он принужден был являться спорщиком, юристом, экзегетом, богословом. Его беседы, обыкновенно полные прелести, обращаются в перестрелку диспута, в бесконечный ряд схоластических сражений. Его гармоничный талант мельчает в нелепых аргументациях по поводу закона и пророков. И именно там, где мы порой предпочли бы не видеть его в роли нападающего. С оскорбляющей нас снисходительностью, он подчиняется коварным испытаниям, которым вздорные, лишенные такта спорщики подвергают его. В общем, он с большой ловкостью выходил из затруднений. Правда, его доводы были часто хитросплетенны. Простота ума и хитроумие соприкасаются. Когда простой человек хочет рассуждать, он всегда немножко софист. Иногда он, видимо, выискивает недоразумения и намеренно останавливается на них. Его доводы с точки зрения аристотелевской логики очень слабы. Но когда несравненная прелесть его ума находила возможность выказаться, то было торжество. Однажды, чтобы поставить его в затруднение, к нему привели женщину, обвиняемую в прелюбодеянии, и спросили, как поступить с ней. Чудный ответ Иисуса известен. Тонкая насмешка светского человека, смягченная божественной добротой, не могла выразиться с большим изяществом. Но глупцы всего менее прощают уму, соединенному с нравственным величием. Произнеся слова, проникнутые такой правдой и чистотой,